Радио «Вера» представляет.
Первая весна в деревне. В середине Великого Поста, именно на Середокрестной неделе, наступила сильная оттепель. Снег быстро начал таять, и везде показалась вода. Приближение весны в деревне производило на меня необыкновенное раздражающее впечатление. Я чувствовал никогда не испытанное мною особого рода волнение. Много содействовали тому разговоры с отцом и Евсеичем, которые радовались весне как охотники, как люди, выросшие в деревне и страстно любившие природу, хотя сами того хорошенько не понимали, не определяли себе и сказанных сейчас мною слов никогда не употребляли. Находя во мне живое сочувствие, они с увлечением предавались удовольствию рассказывать мне, как сначала обтают горы, как побегут с них ручьи, как спустят пруд, разольется полая вода, пойдет вверх по полоям рыба, как начнут ловить ее вятелями и мордами, как прилетит летняя птица, запоют жаворонки, проснутся сурки и начнут свистать, сидя на задних лапках по своим сурчинам, как зазеленеют луга, оденется лес, кусты и зальются, защелкают в них соловьи. Простые, но горячие слова западали мне глубоко в душу, потрясали какие-то неведомые струны и пробуждали какие-то неизвестные, томительные и сладкие чувства. Только нам троим, отцу, мне и Евсеичу, было не грустно и не скучно смотреть на почерневшие крыши и стены строений и голые сучья дерев, на мокрые и слякоть, на грязные сугробы снега, на лужи мутной воды, на серое небо, на туман сырого воздуха, на снег и дождь, то вместе, то попеременно падавшие из потемневших низких облаков. Заключенный в доме, потому что в мокрую погоду меня и на крыльцо не выпускали, я, тем не менее, следил за каждым шагом весны. В каждой комнате, чуть ли не в каждом окне, были у меня замечены особенные предметы или места, по которым я производил мои наблюдения. Из новой горницы, то есть из нашей спальни, с одной стороны виднелась Челяевская гора, оголявшая постепенно свой крутой и круглый взлобок. С другой — часть реки, давно растаявшего Бугуруслана, с противоположным берегом. Из гостиной чернелись проталины на Кудринской горе, особенно около круглого родникового озера, в котором мочили конопли. Из залы стекленелась лужа воды, подтоплявшая грачевую рощу. Из бабушкиной и тетушкиной горницы видно было гумно на высокой горе и множество сурчин по ней, которые с каждым днем освобождались от снега. Шире, длиннее становились грязные проталины, полнее наливалось озеро в роще, и, проходя сквозь забор, уже показывалась вода между капустных гряд в нашем огороде. Все замечалось мною точно и внимательно, и каждый шаг весны торжествовался как победа. С утра до вечера бегал я из комнаты в комнату, становясь на свои наблюдательные сторожевые места. Чтение, письмо, игры с сестрой, даже разговоры с матерью — все вылетело у меня из головы. О том, чего не мог видеть своими глазами, получал я беспрестанные известия от отца Евсеича из Девичьей и Лакейской. Пруд посинел и надулся. Ездить по нему опасно. Мужик с возом провалился. Под пруда подошла под водяные колеса. Молоть уж нельзя. Пора спускать воду. Антошкин овраг ночью прошел, да и Мордовский напружился и почернел. Скоро никуда нельзя будет проехать. Дорожки начали проваливаться. В кухню не пройдешь. Мазан провалился с миской щей, и щи пролил. Мостки снесло. Вода залила людскую баню. Вот что слышал я беспрестанно, и неравнодушно принимали все такие известия. Грачи давно расхаживали по двору и начали вить гнезда в грачевой роще. Скворцы и жаворонки тоже прилетели, и вот стала появляться настоящая птица. Дичь, по выражению охотников. Отец с восхищением рассказывал мне, что видел лебедей, так высоко летевших, что он едва мог разглядеть их, и что гуси потянулись большими станицами. Евсеич видел нырков и кряковых уток, опустившихся на пруд. Видел диких голубей по гумнам, дроздов и пигалиц около родников. Сколько волнений, сколько шумной радости! Вода сильно прибыла, немедленно спустили пруд и без меня. Погода была слишком дурная, и я не смел даже проситься. Рассказы отца отчасти удовлетворили моему любопытству. С каждым днем известия становились чаще, важнее, возмутительнее. Наконец Евсеич с азартом объявил, что всякая птица валом валит, без перемешки. Переполнилась мера моего терпения. Невозможно стало для меня все это слышать и не видеть. И с помощью отца, слез и горячих убеждений выпросил я позволение у матери, одевшись тепло, потому что дул сырой и пронзительный ветер, посидеть на крылечке, выходившем в сад прямо над Бугурусланом. Внутренняя дверь еще не была откупорена. Евсеич обнес меня кругом дома на руках, потому что везде была вода и грязь. В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши, и чего увидеть теперь уже невозможно в тех местах, о которых я говорю, потому что нет такого множества прилетной дичи. Река выступила из берегов, подняла урему на обеих сторонах и, захватив половину нашего сада, слилась с озером Грачевой рощи. Все берега полоев были усыпаны всякого рода дичью. Множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы. Одни летели высоко, не останавливаясь, а другие низко, часто опускаясь на землю. Одни стаи садились, другие поднимались, третьи прилетывали с места на место. Крик, писк, свист наполнял воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство, какая из них пищит или свистит, я был поражен, обезумлен таким зрелищем. Отец и Евсеич, которые стояли возле меня, сами находились в большом волнении. Они указывали друг другу на птицу, называли ее по имени, отгадывая часто по голосу, потому что только ближнюю можно было различить и узнать по перу. «Шилохвостя! Шилохвостя-то сколько!» — говорил торопливо Евсеич. «Эки стаи! А кряковна-то, батюшки, видимо-невидимо!» «А слышишь ли, — подхватывал мой отец, — ведь это степняги, кроншнепы заливаются, только больно высоко. А вот сивки играют над озимями, точно туча! Веретенников-то сколько! А трухтанов-то! Я уже и не видывал таких стай. Я слушал, смотрел, и тогда ничего не понимал, что вокруг меня происходило. Только сердце то замирало, то стучало, как молотком. Но зато после все представлялось, даже теперь представляется мне ясно и отчетливо, доставляло и доставляет неизъяснимое наслаждение. И все это понятно вполне только одним охотникам. Я и в ребячестве был уже в душе охотник. И потому можно судить, что я чувствовал, когда воротился в дом. Я казался, я должен был казаться каким-то полоумным, помешанным. Глаза у меня были дикие. Я ничего не видел, ничего не слышал, что со мной говорили. Я держался за руку отца, пристально смотрел ему в глаза и с ним только мог говорить, и только о том, что мы сейчас видели. Мать сердилась и грозила, что не будет пускать меня, если я не образумлюсь и не выброшу сейчас из головы уток и куликов. Боже мой, да разве можно было это сделать? Вдруг грянул выстрел под самыми окнами. Я бросился к окошку и увидел дымок, расходившийся в воздухе, стоящего с ружьем Филиппа, старый сокольник, и пуделя Тритона, которого все звали Трентон, который, держа во рту за крылышко какую-то птицу, выходил из воды на берег. Скоро Филипп пришел с своей добычей. Это был кряковый селезень, как мне сказали, до того красивый пером, что я долго любовался им, рассматривая его бархатную зеленую голову и шею, багряный зоб и темно-зеленые косички в хвосте. Мало-помалу привык я к наступившей весне и к ее разнообразным явлениям, всегда новым, потрясающим и восхитительным. Говорю «привык» в том смысле, что уже не приходил от них в выступление. Погода становилась теплая, мать без затруднения пускала меня на крылечко и позволяла бегать по высохшим местам. Даже сестрицу отпускала со мной. Всякий день кто-нибудь из охотников убивал то утку, то кулика, а Мазан застрелил даже дикого гуся и принес к отцу с большим торжеством, рассказывая подробно, как он подкрался камышами в воде по горло к двум гусям, плававшим на материке пруда, как прицелился в одного из них и заключил рассказ словами: «Как ударил, так и не ворохнулся». Всякий день также стал приносить старый грамотей Мысеич разную крупную рыбу: щук, езей, головлей, линей и окуней. Я любил тогда рыбу больше, чем птиц, потому что знал и любил рыбную ловлю, то есть уженье. Каждого большого линя, езя или головля воображал я на удочке, представляя себе, как бы он стал биться и метаться, и как было бы весело вытащить его на берег. Несмотря, однако же, на все предосторожности, я как-то простудился. Получил насморк и кашель, и к великому моему горю должен был оставаться заключенным в комнатах, которые казались мне самую скучную тюрьмою, о какой я только читывал в своих книжках. А как я очень волновался рассказом Евсеича, то ему запретили доносить мне о разных новостях, которые весна беспрестанно приносила с собой. К тому же мать почти не отходила от меня, она сама была не совсем здорова. В первый день напала на меня тоска, увеличившая мое лихорадочное состояние, но потом я стал спокойнее и целые дни играл, а иногда читал книжку с сестрицей, беспрестанно подбегая хоть на минуту к окнам, из которых виден был весь разлив полой воды, затопивший огород и половину сада. Можно было даже разглядеть и птицу, но мне не позволяли долго стоять у окошка. Скорому выздоровлению моему мешала бессонница, которая, бог знает, от чего на меня напала. Это расстроило сон моей матери, которая хорошо спала только с вечера. По совету тетушки для нашего усыпления позвали один раз ключницу Пелагею, которая была великая мастерица сказывать сказки и которую даже покойный дедушка любил слушать. Мать и прежде знала об этом, но она не любила ни сказок, ни сказочниц, и теперь неохотно согласилась. Пришла Пелагея, немолодая, но еще белая, румяная и дородная женщина, помолилась Богу, подошла к ручке, вздохнула несколько раз, по своей привычке всякий раз приговаривая: «Господи, помилуй нас грешных», села у печки, подгорюнилась одной рукой и начала говорить, немного нараспев: «В некоем царстве, в некоем государстве». Это вышла сказка под названием «Аленький цветочек». Нужно ли говорить, что я не заснул до окончания сказки, что, напротив, я не спал долей обыкновенного? Сказка до того возбудила мое любопытство и воображение, до того увлекла меня, что могла бы вылечить от сонливости, а не от бессонницы. Мать заснула сейчас, но, проснувшись через несколько часов и узнав, что я еще не засыпал, Она выслала Пелагею, которая разговаривала со мной о маленьком цветочке, и сказывание сказок на ночь прекратилось очень надолго. Это запрещение могло бы сильно огорчить меня, если б мать не позволила Пелагее сказывать иногда мне сказки в продолжении дня. На другой же день выслушал я в другой раз повесть о маленьком цветочке. С этих пор до самого моего выздоровления, то есть до середины страстной недели, Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих многочисленных сказок. Более других помню я «Царь-девицу», «Иванушку-дурачка», «Жар-птицу» и «Змея Горыныча». Сказки так меня занимали, что я менее тосковал об вольном воздухе, не так рвался к оживающей природе, к разлившейся воде, к разнообразному царству прилетевшей птицы. В страстную субботу мы уже гуляли с сестрицей по высохшему двору. В этот день мой отец, тетушка Татьяна Степановна и тетушка Александра Степановна, которая на то время у нас гостила, уехали ночевать в Неклюдово, чтобы встретить там, в храме Божием, светлое Христово воскресенье. Проехать было очень трудно, потому что полая вода, хотя и пошла на убыль, но все еще высоко стояла. Они пробрались по плотине в крестьянских телегах и с полверсты ехали полоями. Вода хватала выше колесных ступиц. И мне сказывали провожавшие их верховые, что тетушка Татьяна Степановна боялась и громко кричала, а тетушка Александра Степановна смеялась. Я слышал, как Параша тихо сказала Евсеичу: «Это чего испугается?» И дивился тетушкиной храбрости. С четверга на Страстной начали красить яйца. В красном и синем сандали, в серпухе и луковых перьях. Яйца выходили красные, синие, желтые и бледно-розового, рыжеватого цвета. Мы с сестрицей с большим удовольствием присутствовали при этом крашении. Но мать умела мастерски красить яйца в мраморный цвет разными лоскутками и шамаханским шелком. Сверх того, она с необыкновенным искусством, простым перочинным ножичком, выскабливала на красных яйцах чудесные узоры, цветы и слова «Христос воскрес». Она всем приготовила по такому яичку, и только я один видел, как она над этим трудилась. Мое яичко было лучше всех, и на нем было написано «Христос воскрес, милый друг Сереженька». Матери было очень грустно, что она не услышит заутренне светлого Христового воскресенья, и она удивлялась, что бабушка так равнодушно переносила это лишение. Но бабушке, которая бывала очень богомольна, как-то ни до чего уже не было дела. Я заснул в обыкновенное время, но вдруг от чего-то ночью проснулся. Комната была ярко освещена, кивот с образами растворен, перед каждым образом в золоченой ризе теплилась восковая свеча, а мать, стоя на коленях в полголоса, читала молитвенник, плакала и молилась. Я сам почувствовал непреодолимое желание помолиться вместе с маменькой и попросил ее об этом. Мать удивилась моему голосу и даже смутилась, но позволила мне встать. Я проворно вскочил с постели, встал на коленки и стал молиться с неизвестным мне до тех пор особого рода одушевлением. Но мать уже не становилась на колени и скоро сказала: «Будет, ложись спать». Я прочел на лице ее, услышал в голосе, что помешал ей молиться. Я изо всех сил старался поскорее заснуть, но не скоро утихло детское мое волнение и непостижимое для меня чувство умиления. Наконец, мать, помолясь, погасила свечки и легла на свою постель. Яркий свет потух, теплилась только тусклая лампада. Не знаю, кто из нас заснул прежде. К большой моей досаде я проснулся довольно поздно. Мать была совсем одета, она обняла меня и, похристосовавшись, заранее приготовленным яичком ушла к бабушке. Вошел Евсеич, также похристосовался со мной, дал мне желтое яичко и сказал: «Эх, соколик, проспал, Ведь я говорил тебе, что надо посмотреть, как солнышко на восходе играет и радуется Христову воскресению. Мне самому было очень досадно. Я поспешил одеться, заглянул к сестрице и братцу, перецеловал их и побежал в тетушкину комнату, из которой видно было солнце. И хотя оно уже стояло высоко, принялся смотреть на него сквозь мои кулаки. Мне казалось, что солнышко как будто прыгает, и я громко закричал: «Солнышко играет! Евсеич правду сказал!» Мать вышла ко мне из бабушкиной горницы, улыбнулась моему восторгу и повела меня христосоваться к бабушке. Она сидела в шелковом платке и шушуне на дедушкиных креслах. Мне показалось, что она еще более опустилась и постарела в своем праздничном платье. Бабушка не хотела разгавливаться до получения петой Пасхи и кулича, но мать сказала, что будет пить чай со сливками, и увела меня с собою. Отец с тетушками воротился еще до полдён, когда нас с сестрицей только что выпустили погулять. Назад проехали они лучше, потому что воды в ночь много убыло. Они привезли с собой петые Пасхи, куличи, крутые яйца и четверговую соль. В зале был уже накрыт стол. Мы все собрались туда и разговелись. Правду сказать, настоящим-то образом разгавливались бабушка, тетушка и отец. Мать постничала одну страстную неделю, да она уже и пила чай со сливками, а мы с сестрицей только последние 3 дня. Но зато нам было голоднее всех, потому что нам не давали обыкновенной постной пищи, а питались мы ухою из окуней, медом и чаем с хлебом. Для прислуги была особая пасха и кулич. Вся дворня собралась в лакейскую и залу. Мы перехристосовались со всеми, каждый получил по кусочку кулича, пасхи и по 2 красных яйца. Каждый крестился и потом начинал кушать. Я заметил, что наш кулич был гораздо более того, каким разгавливались дворовые люди, и громко спросил: «А отчего Евсеич и другие кушают не такой же белый кулич, как мы?» Александра Степановна с живостью и досадой отвечала мне: «Вот еще выдумал, едят и похуже». Я хотел было сделать другой вопрос, но мать сказала мне: «Это не твое дело». Через час после разгавливания Пасху и куличом приказали подавать обед, а мне с сестрицей позволили еще побегать по двору, потому что день был очень теплый, даже жаркий. Дворовые мальчишки и девочки, несколько принаряженные, иные хоть тем, что были в белых рубашках, почище умыты и с приглаженными волосами, все весело бегали и начали уже катать яйца, как вдруг общее внимание привлечено было 2 какими-то пешеходами. Которые, сойдя с Кудринской горы, шли вброд по воде, прямо через затопленную урему. В 1 минуту сбежалась вся дворня, и вскоре узнали в этих пешеходах старого мельника Болтуненка и дворового молодого человека Василия Петрова, возвращающихся от обедни из того же села Неклюдова. По безрассудному намерению пробраться полоями к летней кухне, которая соединялась высокими мостками с высоким берегом нашего двора, все угадали, что они были пьяны. Очевидно, что они хотели избежать длинного обхода на мельничную плотину. Конечно, вода уже так сбыла, что в обыкновенных местах доставала не выше колена, но зато во всех ямах, канавках и старицах, которые в летнее время высыхали и которые окружали кухню, глубина была еще значительна. Сейчас начались опасения, что эти люди могут утонуть, попав в глубокое место, что могло бы случиться и с трезвыми людьми. Дали знать отцу. Он пришел, увидел опасность и приказал как можно скорее заложить лошадь в роспуске и привезть лодку с мельницы, на которой было бы нетрудно перевести на берег этих безумцев. Болтуненок и Васька Рыжий, как его обыкновенно звали, распевая громко песни, то сходясь вместе, то расходясь врозь, потому что один хотел идти налево, другой направо, продвигались вперед. Голоса их становились явственно слышны. Вся толпа дворовых, к которым беспрестанно присоединялись крестьянские парни и девки, принимала самое живое участие, Шумела, смеялась и спорила между собой. Одни говорили, что беды никакой не будет, что только выкупается, что холодная вода выгонит хмель, что везде мелко, что только около кухни в старице будет по горло, но что они мастера плавать. А другие утверждали, что, стоя на берегу, хорошо растобарывать, что глубоких мест много, а в старице и с руками уйдешь, что одежа на них намокла, что этак и трезвый не выплывет, а пьяные пойдут как ключ ко дну. Забывая, что хотя слышны были голоса, а слов разобрать невозможно, все принялись кричать и давать советы, махая изо всей мочи руками: «Левее! Правее! Сюда! Туда! Не туда!» и прочие. Между тем пешеходы, попав несколько раз в воду по пояс, а иногда и глубже, в самом деле как будто отрезвились, перестали петь и кричать и молча шли прямо вперед. Вдруг почему-то они переменили направление и стали подаваться влево, где текла скрытая под водою так называемая новенькая, глубокая тогда канавка, которую можно только было различить по быстроте течения. Вся толпа подняла громкий крик, которого нельзя было не слышать, но на который не обратили никакого внимания, а, может быть, и сочли одобрительным знаком несчастные пешеходы. Подойдя близко к канаве, они остановились, что-то говорили, махали руками, и видно было, что Василий указывал в другую сторону. Наступила мертвая тишина. Точно все старались вслушаться, что они говорят. Слава богу, они пошли вниз по канавке, но по самому ее краю. В эту минуту прискакал с лодкой молодой мельник, сын старого болтуненка. Лодку подвезли к берегу, спустили на воду. Молодой мельник замахал веслом, перебил материк Бугуруслана, вплыл в старицу, как вдруг старый болтуненок исчез под водою. Страшный вопль раздался вокруг меня и вдруг затих. Все догадались, что старый болтуненок оступился и попал в канаву. Все ожидали, что он вынырнет, всплывет наверх. Канавка была узенькой, сейчас можно было попасть на берег. Но никто не показывался на воде. Ужас овладел всеми. Многие начали креститься, а другие тихо шептали: «Пропал! Утонул!» Женщины принялись плакать навзрыд. Нас увели в дом. Я так был испуган, поражен всем виденным мною, что ничего не мог рассказать матери и тетушкам, которые принялись меня расспрашивать, что такое случилось. Евсеич же с Парашей только впустили нас в комнату, а сами опять убежали. В целом доме не было ни одной души из прислуги. Впрочем, мать, бабушка и тетушка знали, что пьяные люди идут вброд по полоям, а как я, наконец, сказал слышанные мною слова, что старый болтуненок пропал, утонул, то несчастное событие вполне и для них объяснилось. Тетушки сами пошли узнать подробности этого несчастья и прислать к нам кого-нибудь. Вскоре прибежала глухая бабушка Груша и сестрицына нянька Параша. Они сказали нам, что старого мельника не могут найти, что много народу с шестами и баграми переехало и перебралось кое-как через старицу, и что теперь, хоть и найдут утопленька, да уж он давно захлебнулся. «Больно жалко смотреть», — прибавила Параша, «на ребят и на хворую жену старого мельника, а уж ему так на роду написано». Все были очень огорчены, и светлый веселый праздник вдруг сделался печален. Что же происходило со мной, трудно рассказать. Хотя я много читал и еще больше слыхал, что люди то и дело умирают. Знал, что все умрут. Знал, что в сражениях солдаты погибают тысячами. Очень живо помнил смерть дедушки, случившуюся возле меня, в другой комнате того же дома. Но смерть мельника, болтуненка, который перед моими глазами шел, пел, говорил и вдруг пропал навсегда, произвела на меня особенное, гораздо сильнейшее впечатление. И утонуть в канавке показалось мне гораздо страшнее, чем погибнуть при каком-нибудь кораблекрушении на беспредельных морях, на бездонной глубине. О кораблекрушениях я много читал. На меня напал безотчетный страх, что каждую минуту может случиться какое-нибудь подобное, неожиданное несчастье с отцом, с матерью и со всеми нами. Мало-помалу возвращалась наша прислуга. У всех был один ответ — не нашли болтуненка. Давно уже прошло обычное время для обеда, который бывает ранее в день разговения. Наконец, накрыли стол, подали кушать и послали за моим отцом. Он пришел огорченный и расстроенный. Он с детских лет своих знал старого мельника Болтуненка и очень его любил. Обед прошел грустно. И как только встали из-за стола, отец опять ушел. До самого вечера искали тело несчастного мельника. Утомленные, передрогшие от мокрити и голодные люди, не успевшие даже хорошенько разговеться, возвращались уже домой, как вдруг крик молодого болтуненка «Нашел!» заставил всех воротиться. Сын зацепил багром за зипун утонувшего отца и при помощи других с большим усилием вытащили его труп. Оказалось, что утонувший как-то попал под оголившийся корень старой ольхи, растущей на берегу не новой канавки, а глубокой старицы, огибавшей остров, куда снесло тело быстротой воды. Как скоро весть об этом событии дошла до нас, опять на несколько времени опустел наш дом. Все сбегали посмотреть утопленника, и все воротились с такими страшными и подробными рассказами, что я не спал почти всю ночь, воображая себе старого мельника, дрожа и обливаясь холодным потом. Но я имел твердость одолеть мой ужас и не будить отца и матери. Прошла мучительная ночь, стало светло, и на солнечном восходе затихло. Улеглось мое воспаленное воображение. Я сладко заснул.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.